Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
В Москве 13:35. Это действительно программа «Все так». Наталья Басовская, Алексей Венедиктов. Мы говорим о Мишеле де Монтене, о наших победителе, который получает книгу «Опыты» Мишеля де Монтене, издательство «Азбука Классика». Один человек первыми правильно назвали новую династию, зашедшую на престол в 90-е годы, вернее, в 89-м году, точнее, 1589 году. Это Бурбоны, и Генрих IV, конечно, был представителем династии Бурбонов. Наши победители – Мурат, чей телефон начинается на 606, Дима 398, Владимир из Тульской области 532, Саша 264, Федор 293, Елена 226, Денис 594, Ольга из Екатеринбурга 630, Елена 465, Максим 757 и Михаил 910.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Мишель де Монтень, гражданские войны, поляки и казаки режут друг друга, ну, в смысле смута, да,
в смысле геноты и католики. Французов. Да. Одно из самых страшных явлений в истории человечества – гражданская война, где бы она ни происходила. Во Франции она действительно была трагична и ужасна, и в это самое время, за два года до Варфоломеевской ночи, даже меньше, чем за два года, этот человек удаляется в башню, специально пристроенную к замку
родовому. То есть в прямом смысле.
В прямом смысле слова. И он, вы упоминали, Алексей Алексеевич, совершенно справедливо, о некой неприязни официальных советских, допустим, издателей, публикаций к Монтеню. Кое-что проскакивало очень наивно, мелко, но неприязнь была. Почему? Это демонстративный уход от взаимного истребления, неприязни друг к другу, гражданских войн, ну, а значит, от классовой борьбы в ее любой форме. И все-таки вот передо мной наивная, очаровательная книжка. Серия «Первоисточники». 1988 год, не поверите, «Московский рабочий». «Опыты Монтеня». Замечательные редколлегии, включая Веренцева. И эпиграф, который просто потрясает. «Припади и попей из реки по имени Факт». Маяковский. То есть связь с Монтенем, ну, разве что по методу от противного. И вот под такими флажками, прикрытиями, все-таки московский рабочий сделал такую квинтэссенцию самых умных, самых тонких мыслей Монтеня, которые еще успею назвать. Но сначала завершим тему башни. Он не просто приказал ее построить, поднимался туда по винтовой лестнице. Внизу были жена, дети, у него все было нормально. Он женился на той женщине, которую рекомендовали родители, и мирно, и спокойно, и толерантно жил с ней. У него рождались дети, правда, умирали в младенчестве. Одна только девочка не умерла в раннем возрасте. И все-таки внизу шла вот эта жизнь обыденная, а над ней он, приказав начертать на сводах своей библиотеки по латыни следующий текст. Его надо целиком. В год от Рождества Христова 1571, чуть меньше год до Варфоломеевской ночи, на 38-м году жизни, не старик, в день своего рождения, накануне мартовских календ, мыслит римскими категориями, у него в голове римский календарь, в последний день февраля Мишель Монтень, давно утомленный рабским пребыванием при дворе и общественными обязанностями, как мог нравиться такой в эпоху активной коммунистической идеологии. И, находясь в расцвете сил, решил скрыться в объятиях муз, покровительниц мудрости. Здесь, в спокойствии и безопасности, он решил провести остаток жизни, большая часть которой уже прошла. И если судьбе будет угодно, он достроит это обиталище, это угодное сердце убежище предков, которое он посвятил свободе, покою и досугу. Боже мой, как все красиво, как все благородно. Неужели выполнил полностью? Почти. Он провел там 10 лет. И все-таки вышел из своего заточения. Вышел добровольно. Захотел опубликовать то, что у него начало писаться. Он еще не знал, что его назовут один из виднейших французских писателей. Он еще не имел опыта реакции публики на его произведения. Но образование, утонченности, знания античности, там более тысячи цитат в его произведениях, многотомном этих опытах, более тысячи цитат из античных авторов, он почувствовал, что это может быть нужно людям. И в 1580-м году передал для публикации, и первая книга опытов эссе под названием «Эссе» была опубликована в Париже. И сразу вызвала интерес. Нельзя сказать, что он бешеный. Вот ничто в жизни Монтэня не связано вот с бешеным, клокочущим, страстным. Все какое-то плавно текущее. И тогда он сам плавно столь же отправился посмотреть мир. Все-таки башня башней, он побывал в большом путешествии. Германия, Швейцария, надолго задержался в Испании и Рим. Ну, конечно же, Рим. И там его охватило суетное желание, не так характерное, наверное, для Монтэня, для его вот этого философического поведения в жизни, но очень объяснимое. Ему страшно захотелось получить статус гражданина Рима, чтобы мысленно перенестись в тот древний Рим, к этому самому романскому миру, популюс романум, вот быть там. Это была антимония, довольно сложная и бюрократическая.
Да.
Потрудился при всей своей некоторой такой
плавности. Может быть, единственный раз в жизни, наверное.
Да, наверное. Да.
Ну, чтобы, нет, чтобы получить там
да,
что-то.
Да, для себя только для раз себя. В жизни. Да. Потому что ему еще пришлось поработать жизнь.
Но это его избрали, это другой
вопрос. Да, он был не, опять был не виноват.
Не хотел, да.
Он добился. Вот тут он посуетился и добился. И его назвали гражданином Рима. Это удивительно. Это... в жизнь духа. Мы часто говорим с вами о людях чаще, которые прожили буйную жизнь реальных фактов, реальных событий.
Да, да.
Но были и такие, где приключения духа. Это Эразм Роттердамский, это Томас Мор. Вот для этого сообщества гуманистов характерна какая-то внутренняя виртуальная реальность, которую они выстроили, в которой они искали покровительство. Мор нашел вместо этого Плаху. Эразм, как мы знаем, нашел неожиданно от испанского короля какую-то пристойную пенсию. Монтэнь хотел вообще остаться в стране, но не получилось. Именно находясь в Италии, он получил известие, что граждане города Бордо почти единодушно и с большим энтузиазмом избрали его своим мэром. На 2 года таков был положенный срок.
Вместо герцога Берона известного.
Да. Считает, что он
человека лучше. Факта и шпаги. Кстати, да. Герцог Берон – авантюрист того времени.
Они решили сменить вот эту фигуру с остатками рыцарства и воинственности вдруг на философа. Твердых таких, особенно тонких нюансов, мне неизвестно о управлении, известны оценки современников. Да, во-первых, первый порыв его был отказаться, о чем он сам написал. Но, как выяснилось, король Генрих III уже утвердил его избрание и поздравил. Знаем мы, как поздравляют политических деятелей.
Понимаете, правительственная телеграмма, ничего не сделаешь.
Да, иногда и преждевременно поздравляют.
Да, 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 да.
Но Монтэнь не стал ставить Генриха III в такое странное положение, чтобы после этого отказаться. Известны мне оценки только такие, что правил гуманно. Ну, известно, ненавидя, не любя, отвергая смертные приговоры. И поэтому был избран еще на 2 года. Наверное, тосковал по своей башне безмерно, потому что еще 2 года какой-то суеты, какой-то практической деятельности.
А война разгорается. Война разгорается. На юге особенно.
В стране все хуже.
Да.
И в этих условиях остаться у руля, которого он не хотел для такого человека, это, конечно, было большой трудностью. Но он был и человеком долга. И он начал исполнять этот свой долг снова. Но в конце его 2-го 2-летнего правления случилось объективное страшное стихийное бедствие. В Бордо случилась чума. Чума, которая была бедствием Западной Европы на протяжении Средневековья. Чума, которая в середине XIV века унесла вообще половину населения, наверное, Западной Европы. Пусть не в таком масштабе, но тоже большом, она пришла и в Бордо. И никакими указами мэра, никакими действиями победить ее было нельзя. От нее можно было только спасаться, скрываться, потому что люди не умели тогда с этим бороться. И он скрылся вместе со своей семьей, и поэтому его вторичное пребывание на посту мэра, как бы ничем не завершилось. Но Генрих IV, когда завершились в основе гражданские войны, пригласил его ко двору.
А я сделал одну ставку, Женя нам пишет на пейджер. А Монтэнь был циник, он писал, что не знает, сколько у него было детей, и довольно сравнодушен писал, считает Женя, что все они умерли во младенчестве. Вот слово «циник», это же можно повернуть вот это его и назвать это циником. Кругом убивают, собственные дети умирают, а он равнодушно, как пишет Женя, да?
Эпохи и времена меняют акценты. Женю, который это пишет, я могу понять и объяснить, а согласиться нет. Потому что для того, чтобы понять характер его эмоций и характер его реакции на какие-то вещи, надо учитывать контекст эпохи и, прежде всего, традицию антично-гуманистического мышления и позиции в жизни, философической позиции. К тому же человека очень верующего и считающего, что такова, видимо, была воля Божия, что он должен был по поводу гибели детей делать другое. Но применить термин из другой эпохи можно, только это мало что объясняет.
Он был скептик.
Он принадлежал к этому направлению. Да. Лучше прочту строчки из Монтэня, чтобы, опять-таки, с Женей продолжить диалог. Монтэнь. Размышлять о смерти значит размышлять о свободе. Кто научился умирать, тот разучился быть рабом. Готовность умереть избавляет нас от всякого подчинения и принуждения. Во всем прочем, возможна личина. Наши превосходные философские рассуждения сплошь и рядом не более, как заученный урок, а всякие житейские неприятности, очень часто, не задевая нас за живое, оставляют нам возможность сохранять на лице, подчеркиваю, на лице полнейшее спокойствие. Возможно, наша радиослушательница приняла спокойствие его лица за спокойствие его души, о чем он нам здесь намекнул.
Он скептик и стоик.
Принимать жизнь надо философски. И, наверное, не случайно многие серьезные исследователи связали творчество Монтэня с творчеством Шекспира. Шекспир, как считается, мог читать Монтэня в английском переводе, сделанном Джоном Фолио в 1603 году. В библиотеке Британского музея сохранился автограф Шекспира на страницах этого перевода, который, однако, некоторые исследователи оспаривают. Вокруг Шекспира всегда много всяких споров. Но тщательные, текстологические и очень серьезные исследования произведений Шекспира привели многих авторов к тому, что кое-какие мысли его персонажей навеяны думами Монтэня, особенно, как считается, в «Гамлете». Но возьмем самый знаменитый монолог «Быть или не быть». Может ли он быть истолкован из Монтэня? Многие считают, что да. Там речь идет о море бедствий души. И вот что пишет Монтэнь в связи с этим, и как-то к тексту это коррелируется с текстом Шекспира. Короткое высказывание. «Мы стремимся вперед вместе с течением, но повернуть назад к себе самим действие болезненное. Так и море волнуется, бушует и тревожится, когда преградой заставляют его повернуть обратно. Смириться, плыть дальше или и так далее». Ну, таких находят много и в других драмах Шекспира. Есть интересное исследование, называемое так: «Монтэнь, Шекспир, Пушкин. Филиация идей». Там другая мысль, что ряд гениальных мыслей, может быть, когда-то в виде маленького зернышка оброненных глубоко до нашей эры, бесконечно возникает в разных умах. Но помните Толстовское, ведь все по-настоящему великие мысли чрезвычайно просты. И вот как чрезвычайно простые и великие, они в разные эпохи, в разных головах, у разных людей возникают в разных оболочках. Я прочту еще такую, ну, чуть ли не шутку. Монтэнь много писал о животных. И писал замечательно. Его волновало отношение человека и животных, человека и науки. Вот о животных две строчки. «Когда я играю со своей кошкой, кто знает, не забавляется ли скорее она мною, нежели я ею?» Как много можно думать об этом даже в свете современных, самых современных наук, таких как этология, наука о поведении животных, где все время, что ни день, то сенсация, открытие, то этот оказывается совершенно разумным, это животное, то вдруг до кого-нибудь дойдет, что опыты на собаках — это преступно. И припомним академика Павлова, который крестился на каждую церковь и поставил памятник собаке. Монтень в XVI веке одной строчкой говорит об этом. Его отношение к науке, оно совершенно то, за что Мережковский, по-моему, вот так немножко презрительно. Не видит прогресса, не чувствует, не восхищается. А чем восхищаться, если позади глубоко в древности века, когда элита интеллектуальная, это были философы, мыслители, поэты, скульпторы, гении. Если в эпоху Возрождения повторяется, ну, в средние века элита – это те, кто с мечом, за то, как героически Саладин, Ричард Львиное Сердце и прочее. Если в Возрождении повторяется опять элита – это философ и мыслитель, это такое напряжение духа. А что несет этот прогресс, кроме той крови? Уже намечаются и какие-то и технические черты прогресса, уже и знатность можно купить. Так что приближается элита денежного мешка? Теперь-то мы знаем, что да. Но ему это принять мучительно, и в этом смысле этот прогресс он принять не может. И он старается высказаться о науке по-другому. Что такое наука? Для благородной души, но только для благородной, она может быть добавлением очень полезным, для какой-нибудь иной вредоносным и пагубным. Боже, сколько уже сказано, в чьих руках находится открытие, из которого сделана будет бомба. Все зависит от того, в какие руки, в какие мозги. Все кажется так просто. И эта вот эта кажущаяся простота монтеньевских опытов, мне кажется, она для человека, который пришел к этой книге, молодые люди могут только заглянуть, наверное, зрелые обязательно прочитать и перечитать, склонные к интеллектуальному серьезному размышлению, глубоко знать. Это как этот каждый человек попьет что-то из этой реки, реки мышления супер нестандартного, какого-то бриллиантово чистого, нравится или не нравится нам его отдельные поступки.
Ну, например, если хочешь излечиться от невежества, надо в нем признаться.
Как
сначала.
Просто. Сначала. Ведь как просто. Я все по-толстовски восклицаю, ведь как просто. Алексей Алексеевич, я когда готовилась к разговору о Монтене, с наслаждением его перечитывала, а позади у нас с вами еще и Кромвель, и Эразм, и это круг примерно один, круг вот этих утопических людей, живущих древними языками. Я припомнила совершенно современную историю, полусказочную, но потому она и хороша. Как известно, в 1955 году, естественно, после смерти Сталина, советским историкам впервые позволили принять участие в Всемирном конгрессе исторических наук. Это был 10-й конгресс. 9 предыдущих прошли, конечно, без участия страны, где все известно с точки зрения марксизма-ленинизма. И возглавить эту делегацию поручили академику Сергею Даниловичу Сказкину, которого знала очень хорошо, который заведовал кафедрой в МГУ на ИСТФАКе, где я училась, и чья образованность восхищала. Образование у него было дореволюционное, он закончил Пажеский корпус, не состоял в КПСС, и вот остался жив. Понятно, хотя очень тяжело все это было. Почему он? Он говорил на нескольких европейских языках достаточно свободно. Уж если посылать делегацию, то показать, каковы у нас ученые. Он такой был один. И там с ним произошел курьез. Здесь может быть нечто от античного анекдота, в античном смысле. Детали разные. Самое страшное, чем их пугали, всех делегатов, я знала их почти всех, не отбиваться от группы, ходить только группой. Никогда, ни в коем случае, иначе все, ты шпион, тебя завербовали. Сергей Данилович свято старался соблюдать это правило. Но где-то залюбовался в узенькой римской улочке чем-то и заблудился. Испуганный до полусмерти, он испытал какой-то шок, бросился к первому прохожему и от шока заговорил с ним по-латыни. Чудо стояло в том, для него это был родной язык, как для Монтене. Чудо стояло в том, что это был преподаватель гимназии, который преподавал латынь.
Так.
И услышав, что это человек из Советского Союза, который говорит по-латыни, он сказал: отведу, покажу, только сразу войдем вот в эту пиццерию, тротарию, неважно. И я покажу тебе своим друзьям. Втащил Сказкину это маленькое заведение и закричал: смотрите все, по-итальянски, конечно. Этот советский говорит по-латыни. Это, конечно, была высокая пропаганда того, чего на самом деле не было в Советском Союзе. И такие вещи не могли оценить. И Сергей Данилов всячески скрывал, что такой момент был. А на самом деле это вот тот высокий исторический анекдот, который показывает в античном смысле слова, что великое воздействие древней античной культуры и античной склонности к раздумью, размышлению, к тем эссе, которые нам оставил Монтень, не есть форма праздности, а есть форма серьезнейшего, мучительного интеллектуального труда, и только это может привести человека к тому мужеству, чтобы быть толерантным во время гражданской войны.
Монтень. Ну, надо сказать, что, конечно, у него самая знаменитая его фраза «Que sais-je», да? «Я знаю, я не знаю». А что именно я знаю? «Que sais-je». И вот это, мне кажется, очень важное, да, вот это все время для себя. Он это делал не с общественным благом, а человек, который отрицал общественное благо для себя.
Он прямо перекликается с Сократом, который, я знаю, что я ничего не знаю. И на самом деле еще с одним самым современным явлением. Сейчас есть такое модное направление в исторической науке, более модное на Западе, но которое пришло и к нам, эго-история. Так назвали эту деятельность. Создается история себя, не ставить рядом совсем на одну доску с мемуарами. История своей личности с внутренней переработкой процессов, которые происходили в тебе в связи с событиями твоей жизни, вписывается в контекст того, где это происходило, когда происходило. И это как бы способ познания истории еще один и очень глубокий. Так получилось, что у нас в РГГУ создан центр
Монтэня
визуальной антропологии и эго-истории. Мы пока не будем называть ее имени Монтэня. Да. Пока мы создали вот видеомемуары великого коллекционера Талочкина, который собрал запрещенный советский авангард, и эта коллекция представлена в РГГУ. Создали видеомемуары одного из крупнейших современных гуманитариев Вячеслава Всеволодовича Иванова. Да. Работаем над видеомемуарами Георгия Степановича Кнаба, крупнейшего культуролога современности. И в сущности творим эту самую эго-историю с их помощью, вот с такого бока, где человек, который структуру своей личности хочет передать, свои раздумья выплеснуть, вместе с тем виден, воспринимается визуально. Какая жалость, что мы с вами, Алексей Алексеевич, уже не увидим ни одной видеозаписи с выступлением Мишеля Монтэня.
Да. Вот, кстати, в завершение я хотел бы сказать удивительную вещь. Вот когда открываешь энциклопедию, первая строчка, там, родился и умер. И очень многих деятелей XVI века, их бросало по свету так, туда-сюда, про Монтэня же буквально следующая строчка. Мишель Экем де Монтэнь. 1533 год, замок рождения, замок Монтэнь близ Перегора, 13 сентября 1592 года, там же.
Там же.
Вот так там же, понимаете, вот все там же.
Очень соответствует его жизни, его стремлению. Некоторые замечают так чуть-чуть, любой яркой личности объект некоторого злобствования, даже очень мелочного. Что вот, смотрите, он любил говорить «в замке моих предков». А предков там и был-то всего отец похоронен. Ну вот, вот хочется им хоть так его уцепить. Но вот это там же, это его жизненное кредо.
Наталья Ивановна Басовская.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
В следующее воскресенье меня, к сожалению, не будет в Москве, поэтому вы услышите повтор передачи о Лоренцо Великолепном. Сравните человека действия, да, практически та же эпоха. Да. А вот через воскресенье Карл Стюарт английский, Секим Башка. Вот уж отдельный человек, отдельная история. Но это будет уже тогда 11 марта, да?
Великий вы грешник, Алексей Алексеевич, про королей.
Про королей, а про меня, а про вашего Томаса Мора, которого король от всех.
Он, конечно, мой, но у него была точно голова, а не башка.
И я хочу сказать, что для тех, кто пропустил первые наши передачи, во-первых, они есть на нашем сайте ВВВ и Маскару текста. Во-вторых, начиная с зимы, там в звуке. И отвечая на вопрос Саши, да, мы будем делать аудиокнигу. Да, из этих передач. Да, да, да. И все, и новости.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.